Во время афганской войны я был молодым специалистом. Где-то, по-моему, про каких-то революционеров читал. Помню, размножали на диктографе, значит, свои материалы. Ну, делал, ну, не меньше 10 раз я выходил на вот эти акции. Конечно, вот это ощущение духоты, оно исчезло. Пришел страх. Это тоже очень неприятное ощущение, страх. Ощущение, что да, может, за мной уже следят. Ну да, это риск. Но лучше рисковать, чем саморазрушаться.
Здравствуйте, я Анна Марголис, и это «Одиночный протест». В этом подкасте мы обратимся к советскому прошлому, чтобы освежить в памяти истории людей, выступавших против войны. Нас интересуют не масштабные антивоенные движения, а поступки одиночек. Незаметные, неизвестные и маргинальные протесты в Советском Союзе, абсолютно несвободной стране. Вы слушаете подкаст «Общество Мемориал».
Я помню, я же был убежденным пионером. Как я был счастлив, когда мне повязали на шею галстук красный. В самом музее Ленина, между прочим, какой-то старый большевик.
Это говорит Олег Петрович Орлов, правозащитник и один из сопредседателей Центра защиты прав человека «Мемориал».
Еще там вот в младших классах я размышлял, как мне повезло. Вот я, Олег Орлов, родился в самой прекрасной стране, да, в Советском Союзе. А как могло не повезти? Вот не дай бог, вот я, да, со своим «я» родился бы где-нибудь в Америке. Ну, ужас, ужас.
Олег Петрович родился 4 апреля 1953 года в Москве. Его отец, Петр Михайлович Орлов, был членом партии еще с армейских лет. В 1944 году его призвали и направили в танковое училище. Но война закончилась, и на фронт он так и не попал. После войны он поступил в МИФИ и стал инженером. Очень сильно на него повлияли 20-й и особенно 22-й съезд КПСС, когда был осужден культ личности Сталина. Они буквально перевернули его жизнь. И с этого времени Петр Михайлович стал противником коммунистической идеологии. Не по действиям, а по убеждениям. Олег много спорил с отцом, упирался, пересказывал ему все, что рассказывали в школе. Про гражданскую войну, советские пятилетки, коллективизацию. Как все это было замечательно и в какой хорошей стране живут советские люди. Но Петр Михайлович все равно продолжал дискутировать с сыном.
Он со мной как взрослым говорил, он пытался меня убедить, приводил аргументы, уважал мое мнение, но высказывал свое. И вот постепенно от такого советского пионера я вот в результате длительных разговоров, дискуссий, споров с отцом, я уже к старшим классам был антисоветски настроен.
Января 1968 года Александр Дубчик был избран первым секретарем ЦК Компартии Чехословакии. Началась либерализация общественной жизни, так называемая «Пражская весна». У многих возникло чувство, что вот, наконец, происходит что-то по-настоящему хорошее и светлое, что железный занавес исчезает, а мир вновь открывается чехам и словакам спустя 2 десятилетия, навязанные им советской власти. Но в августе 1968 года войска Организации Варшавского договора, возглавляемые Советским Союзом, вторглись на территорию Чехословакии. Пражская весна закончилась. Все либеральные реформы были ликвидированы новым просоветским правительством. Для многих людей, как в Чехословакии, так и в СССР, возлагавших надежду на пражскую весну, ввод советских танков стал личным крахом, поворотным моментом или как минимум поводом для пересмотра привычных советских установок, в которых они воспитывались. то время Олегу было всего 15 лет. Но он уже понимал, что советская власть не должна была вторгаться на территорию другой страны и тем более вмешиваться в ее политическую жизнь. Для него, как и для более старших, события в Чехословакии стали ударом и позором.
Ну, образно говоря, наверное, может, не образно, но вот ощущение духоты – это очень неприятное ощущение. Вот действительно, вот духоты, когда ты все понимаешь – и ничего не можешь сделать, да, и вот ты думаешь, и вот что, и вот как бы было надо сделать, и вот что сделать, и понимаешь какую-то невозможность ничего сделать. Это очень тяжелое ощущение, я думаю, сейчас масса людей это испытывает ровно то же самое. Это, правда, самое разрушительное состояние, вот эта духота, да, образно говоря. Я почти физически ощущал.
По окончании школы Олег поступил в Тимирязевскую академию, а затем в МГУ. Он закончил биологический факультет, устроился на работу в Институт физиологии растений Академии наук и стал обычным МНС – младшим научным сотрудником, увлеченным своей наукой, биологией и корпевшим над диссертацией. Правда, ему не очень повезло с научным руководителем. Тот был типичным советским ученым в плохом смысле этого слова, то есть состоял в партии, а наукой особенно не интересовался. Олег, как и немалая часть интеллигенции, по-прежнему относился к советской власти, мягко говоря, скептически и даже резко отрицательно. Не в последнюю очередь из-за постоянного советского вранья. Печать врала, телевидение или радио тоже врали. Достать более или менее правдивую информацию о политических событиях и вообще о происходящем в мире можно было только из самиздата и тамиздата. Либо поймав по радио так называемые вражеские голоса, которые часто глушили. Это были трансляции BBC, «Голоса Америки» или «Радио Свободы». Такая частная жизнь в окружении официальной лжи была привычна очень многим критически настроенным людям. Однако, как и большинство людей с подобными взглядами, Олег не знал, что можно, собственно, сделать, как изменить эту лживую действительность.
На тот момент в стране, и мы прекрасно знали, слышали, обсуждали. Мы – это вот мои родственники, друзья, знакомые на работе. Все знали о диссидентском движении. Ну, там, имена Сахарова, Солженицына – это просто всем были известны. И когда вот я лично не был знаком, но так через рукопожатие одно, да, через человека, да, вот на диссидентское движение там какие-то были выходы. Вот, но я сознательно туда не хотел идти, потому что, ну вот, считал это неэффективным.
После Второй мировой войны Польша, как и Чехословакия, оказались по восточную сторону железного занавеса. К 80-му году страну настиг тяжелый экономический кризис. Тогда же в среде польских рабочих зародилось профсоюзное объединение «Солидарность». Вскоре оно охватило все социальные группы, не согласных с коммунистической повесткой – католиков, новых левых, интеллигенцию. На пике популярности в «Солидарности» состояло 9 миллионов человек – это четверть населения Польши. Она стала единственной силой, способной вести переговоры с коммунистическим правительством. Ранее весной 81 года была объявлена масштабная забастовка, а летом во всех крупных польских городах прошли голодовки. Напряжение между населением и правительством достигло максимума. Олег помнил август 68-го, когда похожие волнения начались в Чехословакии, как и то чувство позора, накрывшее его после советского вторжения.
Советский Союз не намерен мириться с тем, что в Польше произойдет то, что в 68-м происходило в Чехословакии. И тоже будут туда введены войска Варшавского блока, и будет подавлена попытка прорыва к свободе поляков. И это будет очень кроваво, значит, как я себе представлял.
Надо было что-то делать. Но что? Диссидентский путь, при всем уважении к смелости диссидентов, был ему тогда чужд. Олег находил его тупиковым и неэффективным.
А что эффективно в этих условиях? А эффективным мне казалось реальное подполье. Диссиденты же ведь не подпольщики. А вот подполье, создать подпольную организацию, чем занимающуюся, ну, наверное, вот. Но не бомбы же взрывать, правильно? Значит, печатать листовки. Вот. Поэтому у меня давно было представление, а как печатать листовки.
Это сейчас легко напечатать что угодно. А тогда, в годы брежневского застоя, было очень трудно. Опять же, интернета не было. Личного принтера тем более. Общественных ксероксов тоже. Ксероксы были редкостью и стояли только в некоторых учреждениях. Но даже в научном институте Академии наук ксероксом не воспользуешься. Он находился в опечатанном, часто запломбированном кабинете, куда имело допуск только начальство. Значит, придется делать что-то своими силами и своим умом.
А вот у меня была дома энциклопедия «Брагауза и Фрон», дореволюционная такая энциклопедия, еще с ятями, там с источками. Значит. Вот, и я там нашел слово «гектограф». И к моему дикому изумлению казалось, что гектограф – это что-то очень-очень простое. Конечно, не так эффективное, как подпольная типография, но совершенно простое.
Гектограф. С греческого переводится как «сто раз пишу». Изобрел его русский изобретатель XIX века Михаил Алисов. Его изобретением часто пользовались русские подпольщики и революционеры рубежа XIX-XX веков. Они печатали на гектографе листовки, прокламации и даже целые брошюры. Можно вспомнить марксистский кружок, организованный в Казани зимой 1888 года социалистом-просветителем Николаем Федосеевым. Кружок отпечатал на гектографе полтора десятка экземпляров запрещенной брошюры «Политическая Россия», работ Фридриха Энгельса и другие марксистские тексты. Одним из главных участников подпольной типографии был Владимир Ульянов. В 1981 году о гектографе вспомнил и сотрудник Академии наук, биолог Олег Орлов.
Оказалось, что гектограф – это надо просто иметь такое, ну, желе какое, не желе, а, ну, твердое что-то, типа очень твердого, там, не знаю, холодца. Да? Это должно быть пропитано глицерином. Глицерин, вода и вот этот вот желатин или что-то в этом роде, да? А на это ты на некой матрице бумажной, опять же, анилиновыми чернилами, это вот должно быть анилиновый краситель, да? Анилиновыми чернилами изготавливаешь из этого анилина чернила, пишешь что-то, просто прикладываешь к этому, значит, желатину, пропитанному глицерином, прокатываешь валиком, снимаешь. И вот те матрицы, на которые ты кладешь одну бумагу, прокатал валиком, снял вторую, третью, ну, зависит от качества всего этого, ну, по крайней мере, там 10-20 экземпляров у тебя вот и есть напечатаны, элементарно совершенно. Это было изумление для меня, когда я прочел. Я понял, что это надо делать. Другого выхода нету. Это накануне введения военного положения в Польше. И я тогда напечатал вот какой-то текст. Исходя из того, что будут введены войска. Вот большая вероятность, что войска будут введены, советские. Вот я обращался к каким-то другим гражданам Советского Союза в попытке что-то объяснить. И вот тогда я, значит, какой-то тираж ограниченный, небольшой, значит, расклеивал, распечатал, расклеивал где-то там в Москве. Надо ночью идти, где-то выходить в каком-то районе Москвы, ну, там район Киевской, отдел, район Кутузовского проспекта, Краснопресненская. Ну вот выходишь днем, там, вечером, да, предыдущего дня, походишь, посмотришь, где можно, где нельзя. В каком-то смысле времена тогда были намного более тяжелые для такой деятельности, чем сейчас. Вот. Трудности с размножением, понятно. А в какой-то степени времена были, ну, несравненно более легкие, чем сейчас. Ну, например, подъезды не были закрыты. Не было на подъездах замков. Поэтому можно было зайти в подъезд, И в лифте, как я делал, да, и на первом этаже около почтовых ящиков наклеить эту листовку. Клеила в основном силикатным клеем, чтобы покрепче она так торчала, не так легко можно было снять. Ну, и клеил я на автобусных остановках. Тогда, я помню, были автобусные остановки со стеклянными стенами. Вот на них силикатным клеем наклеишь, сорвать, знаете ли, в принципе, невозможно. Я исходил из того, что люди рано утром пойдут на работу и заметят, прочтут. Ну, значит, ночью выходишь, идешь, наклеиваешь. Уже после того, как метро закрылось, да, метро в час кончалось, в 6 открывалось. Ну, вот, значит, вот с этого момента, значит, что-то это вот понаклеишь. Потом где-то остаток времени в подъезде кемаришь каком-то. Ну, и утром в метро подальше от того, где ты клеил, садишься и едешь домой, не выспавшийся. Утром, значит, надо еще после этого на работу идти. Вот, ну, да, в таком состоянии не очень поработаешь. Ну, потом военное положение ввели, ну, значит, ввели, обойдясь без ввода войск, только, собственно говоря, польскими силами генерал Ярузельский. Ну, и дальше уже мою листовку было бессмысленно печатать, ну, и там все происходило, довольно быстро развивалось. Ну, собственно говоря, на этом вот мой первый опыт кончился.
Полякам пришлось расстаться с мечтами о свободе или, по крайней мере, забыть о них на неопределенное время. Солидарность оказалась вне закона и ушла в подполье. Олег Орлов тоже. Он работал заведующим небольшого вивария. По-прежнему числился в Институте Академии наук. Исследовал процесс перехода от автотрофии к миксотрофии. Писал диссертацию, которая все никак не дописывалась. Ему мешала научная щепетильность, побуждавшая возвращаться к опытам по 10, а то и 15 раз. А также научный руководитель, который жизнью лаборатории не интересовался и молодого аспиранта никак не поддерживал. Тем временем шел уже 1983 год. Прошло 4 года с начала вторжения советских войск в Афганистан. Цель все та же – установить марионеточное правительство в соседней стране. С первых дней спецоперации власть ввела жесткую военную цензуру. В печати, по телевидению и по радио сообщалось, что Советский Союз всего лишь откликнулся на просьбу руководства Демократической Республики Афганистан о военной помощи. А отправка в чужую страну ограниченных советских воинских контингентов служит одной цели – помочь народу и правительству Афганистана в борьбе против внешней агрессии. Никаких других целей эта советская спецоперация якобы не преследовала. Неустаревающая риторика.
По-моему, я, насколько помню, это тоже конец декабря. Я помню даже этот день. Я услышал что-то по радио, да, невнятное этим утром. Какие-то, в общем, сообщение на эту тему, и я взял, купил газету. А мы, опять же, я помню хорошо, мы ехали с моими друзьями на лыжную прогулку. Я не помню, это был суббота, воскресенье или среди недели, как-то взял отгул. Но это накануне Нового года, насколько я понимаю, да? Уже такое праздничное настроение, и мы с большой компанией моих друзей ехали на лыжную прогулку в Подмосковье. И вот в электричке я раскрыл газету, и вот эта небольшая заметка. И я ее читаю, потом вслух читаю своим друзьям, вот мы сидим на этих вот скамейках электрички, и говорю, ужас-то какой. Ребят, вы понимаете, что произошло? И наталкиваюсь на полное непонимание. Ну, ввели какие-то войска, ну, там сейчас быстро разберутся.
Несмотря на ложь властей, с каждым годом люди узнавали все больше правды. Сначала из радиоголосов, а затем, и это очень важно, от самих солдат, вернувшихся из Афганистана. из их историй, передаваемых от знакомых к знакомым. Истории о том, что и как у них там происходит на самом деле, как солдаты гибнут, попадают в засады, с каким страшным сопротивлением со стороны афганцев сталкиваются. Люди узнавали правду от матерей, все чаще получавших запаянные цинковые гробы с телами солдат, запаянные с целью, чтобы матери не видели обезображенные лица убитых сыновей, чтобы меньше расходилось слухов о причинах смерти. Узнавали правду исходивших по рукам докладов правозащитных организаций, таких как Human Rights Watch, докладов об ужасающих масштабах потерь среди мирного афганского населения. До 1 000 000 человек погибло от действий советских войск, прежде всего артобстрелов и ковровых бомбардировок. И вот тогда, спустя 4 года после начала войны, Олег Петрович вспомнил свой польский опыт и напечатал на гектографе листовку, в которой критиковал войну в Афганистане.
Я представлял себе КГБ какой-то такой очень всеобъемлющий, очень умный и очень, скажем, замечательно оснащенной организацией. Поэтому я думал, ага, они возьмут мою листовку, и они начнут изучать. Ну, по химикалиям, да, это же элементарно, отдать на экспертизу, что за краситель, что за гарагар, посмотрят, не знаю, партию одного или второго, когда, куда они поступали, ага, в научно-исследовательские институты, а вот тогда-то такая партия поступила в Институт физиологии растений. Ну вот уже круг сузился. И поэтому я специально, затрудняя им работу, как теоретически, я думаю, я довольно много излишних туда солей разных совал. И с работы взял там магний, калий, просто поваренное, все, чтобы они не понимали, откуда такой состав элементов. Что за такой краситель, в котором столько магния, например, да? В эту сторону надо искать. Ага, магний в красителе, почему? Вот, это ложный шаг. Вот я их туда уводил. Не знаю, насколько это было оправдано, насколько они вообще заинтересовались. Ну, я не всегда, в какой-то момент, значит, у меня уксусная эссенция была. Я наливал, значит, уксусную эссенцию на землю, становился своими ботинками, вот, и дальше шел уже с уксусной эссенцией. Не знаю, насколько, может, это наоборот, хорошо, по запаху уксусной эссенции. Но как я себя представлял, как я читал тогда, где-то специально. Вроде как запах уксусной эссенции, ну, вот этот сильный шибающий запах, он просто собьет собаку с толку, и у собаки теряется нюх, и она просто не может уже ориентироваться по нюху. Не знаю, опять же, насколько это было, ну, вот такие, значит, меры безопасности я применял. Это все-таки прежде всего, наверное, я делал для себя. Ну, и, в общем, честно сказать, было очень страшно. Было страшно. Особенно было страшно, когда я уже после первых своих польских листовок и после возобновления афганских уже листовок, когда я это сделал, и вот с этого момента все уже необратимо. Вот они, может, меня уже ищут. Да, я вот тут живу своей жизнью, там, а они меня... Страшно, честно говоря, было страшно.
В феврале 1986 года в докладе на 27-м съезде КПСС Михаил Горбачев заявил о выработке совместно с афганской стороной плана поэтапного вывода советских войск. С мая 88 по февраль 89 советские войска были выведены из Афганистана.
Товарищ генерал армии, соединение части ограниченного контингента советских войск, завершив выполнение задачи по оказанию интернациональной помощи Республике Афганистан, выведены на территорию Советского Союза в полном составе командующий армией генерал-лейтенант Громов.
Перестройка шла полным ходом. Олег Петрович посещал разные дискуссии и думал, куда примкнуть. Такой бурной политической жизни страна не знала 70 лет. От коллеги из лаборатории он узнал о недавно возникшем движении «Мемориал». Вскоре познакомился с первыми членами инициативной группы движения, а еще позже сам в эту группу вошел. Он познакомился с диссидентами Арсением Рогинским, Сергеем Ковалевым и Андреем Сахаровым. Участвовал в организации первого санкционированного митинга в парке «Дружба» у речного вокзала, во встречах с бывшими репрессированными, выставке памяти жертв репрессий. Вскоре Сергей Адамович Ковалев позвал Олега Петровича в штат комиссии по правам человека при правительстве. Пришлось выбирать между возможностью наконец что-то сделать, что-то поменять в стране и научной карьерой. Между защитой прав человека, памятью о репрессиях и большом терроре, возможностью публично говорить обо всех преступлениях советской власти и любимой биологии. Между правозащитной деятельностью и научной диссертацией, которой он посвятил по меньшей мере 10 лет жизни. Но другой такой возможности не будет. Он это понимал. Надо было что-то решать, и он выбрал правозащиту. В следующие 3 десятилетия Олег Петрович занимался вопросами соблюдения прав человека в горячих точках. В значительной степени это был Северный Кавказ, где шла вначале одна война, потом вторая. А также Карабахская война первой половины 90-х, Российско-грузинская война 2008 года и война на востоке Украины, начавшаяся в 2014 году. В 2022 году, когда началась уже полномасштабная война в Украине, Олег Петрович снова выступил против. Вышел в центре Москвы с антивоенным плакатом. Вышел, несмотря на голоса, считающие подобные акции протеста бессмысленными и неэффективными, и вообще не настоящей борьбой с режимом.
Я думаю, что многие люди стоят сейчас перед таким же выбором, как и я тогда. И я думаю, этот выбор будет правильный, если люди сделают такой же вывод, как я тогда. Ну да, это риск, но лучше рисковать, чем саморазрушаться. Я свое отношение не один раз выразил, да, на своих пикетах выходил. Ну, моя-то позиция вполне очевидна. Преступная, кровавая, страшная агрессия, которой виноват не только Путин. И не надо на него все возлагать. Он, конечно, виноват. Он в истории останется как сугубо отрицательный персонаж. Но виноваты и много кто другие. Не только чиновники, не только окружение. Но в целом и все мы. И я виноват. Значит, мало делали, значит, мало протестовали. Значит, не смогли, гражданское наше общество не смогло сделать так, чтобы это было невозможно от нашей страны творить это громадное страшное преступление. И все, кто вот сейчас уже после мобилизации вышли, да, вспомним хотя бы протесты в том числе на Северном Кавказе, прежде всего в Дагестане, крайне активный протест. Ну, все, что я могу сказать, люди поступают правильно.
Вы слушали подкаст «Общество Мемориал. Одиночный протест». Слушайте нас на любых подкастных платформах, в любой точке мира. Подписывайтесь, ставьте оценки, рассказывайте вашим друзьям и делитесь ссылками в социальных сетях. С вами была Анна Марголис. Редакторы выпуска – мои коллеги по «Мемориалу» Арен Ванян и Екатерина Яньшина. Автор джингла и монтаж звука – Арсений Зинуков. Мы также благодарим наших волонтеров, помогавших нам с расшифровкой, монтажом и дизайном обложки подкаста. До встречи!